Данила взялся за ручку и распахнул исцарапанную дверь с разболтанной пружиной. Он с большим трудом нашел здание школы и должен был радоваться, но теперь чувствовал, что ему не очень хочется переступать порог. Шагая тихо и осторожно, парень поднимался по выщербленной лестнице мимо стола, за которым раньше сидели дежурные, проверявшие у шкляров сменную обувь. В нос ему ударили несвойственные этому месту запахи мочи, перегара, пота, хлорки и подгорелой еды. Саша никогда не любил школы. И ни одного приятного воспоминания об этом золотом времени у него не осталось. Он сунулся в первый попавшийся класс, но там было как в маршрутке в 5 вечера. Местов нет. Белье сушится на веревках, кастрюли стоят прямо на полу. Коммуналка, да и только. Нет, раньше, чем его прикончит теснота, он умрет от этого запаха. Саша долго ходил из класса в класс, выбирая для себя местечко поудобнее. Но везде было одно и то же. Орущие дети, надсадно кашлящие старики, выпивающие мужчины и кашеварящие женщины, и ни единого квадратного места свободного пространства. Сигаретный дым, чад, запах испорченных продуктов и вездесущая гарь. Она прочно ассоциировалась у него с обугленными трупами. В спортзале и актовом зале была неплохая вентиляция, но он исключил их сразу, и отнюдь не из-за того, что там было прохладно. Просто по прибытии в лагерь неожиданно дал о себе знать застарелый недуг – социофобия. Казалось бы, трагедия должна была вернуть ему чувство общности с человечеством, обратить его к людям, заставить к ним тянуться. Черт с два. Наоборот, он еще сильнее замкнулся в себе, все чаще чувствовал потребность побыть одному. И если днем, в очереди ли, в колонии ли беженцев, Александр еще мог мириться с толпой, то спать в окружении нескольких сотен чужаков было выше его сил. После долгих мытарств он, обойдя 3 этажа и отчаявшись найти свободное место, остановился перед дверью с табличкой «Кабинет номер 13. Биология». Здесь было и просторно, и немноголюдно. На его счастье нашлось даже свободная койка, точнее, матраса места. Расспросив соседей, он узнал, что его прежний хозяин ушел в неизвестность с прошлой волной беглецов, отправившихся куда-то на юг. Данилов с нелегкой душой приватизировал эрзац-кровать, надеясь, что его не поднимет среди ночи пинком какой-нибудь Никола Питерский.
«А вам не кажется, деточка, что ваше место возле параши?»
Саша еще раз критически взглянул на предлагаемое ему удобство. Ничего. Ему доводилось ночевать и в худших условиях. Простыни не полагалось, только затрапезное больничное одеяло. Ладно, не барин. «Вы никуда не уходите? Присмотрите за вещами?» — спросил он у полноватой женщины с простым лицом, похожей на учительницу начальных классов. «Конечно, пригляжу, не бойтесь», — удрученно кивнула тетка. «А уходить было бы куда? Да сами знаете». Он поверил ей сразу. Видимо, не исчез еще пережиток старого мировосприятия. На площади было гораздо светлее. Она оказалась освещена несколькими мощными прожекторами, расположенными на крышах соседних домов. Саше это напоминало какой-то безумный рок-концерт под открытым небом. Не хватало только помоста с аппаратурой и скачущего по нему кумира с электрогитарой. Пунктом выдачи оказался супермаркет, вполне приличный для относительно небольшого города. Правда, очередь вела не к стеклянным раздвижным дверям, которые теперь были закрыты железными решетками и намертво забаррикадированы изнутри стеллажами и тележками, а к задним воротам, куда раньше подъезжали грузовики с продуктами. Возле них стоял караул. И с первого взгляда было ясно, что он не почетный, а вполне боевой. Четверо не то солдат, не то ОМОНовцев с калашами, а может с помповиками похожего дизайна. На таком расстоянии и при такой плотности толпы они даже эффективнее. Время от времени двери приоткрывались, запуская человек по 10-15. Остальные терпеливо ждали. Никто не выходил этим путем. Казалось, люди исчезали в недрах магазина бесследно, отчего у Саши в мозгу родилась дикая мысль. А вдруг их там забивают, как скот, и вешают трупы на крюки в морозильной камере? Очередь выглядела довольно организованной. Давки и толкотни не было. Все стояли на своих местах, как солдаты в парадных коробках. Но когда на его глазах какой-то парень в кожаной куртке попытался ужом втиснуться в толпу со стороны, его тут же схватили 2 десятка рук, вырвали из гущи людей и выставили вон, наградив напоследок несколькими увесистыми пинками. «Знай свое место, скотина!» «И не бояться, что кто-нибудь 2 раза пройдет?» Никому не обращаясь, вслух спросил Саша.
«Да ты в этой очереди как раз полдня стоять будешь», — успокоил его сосед. «Аккурат до новой раздачи. А с теми, кто все в одно рыло хочет захомячить, здесь разговор короткий».
«Значит, порядок наводит силой». Данилов вспомнил повешенного. «Может, он ошибся, и это сделали власти? Или народ и армия были в этом вопросе едины и вместе прижучили преступный элемент?»
«Да уж, благородно.
Но что толку? Все равно, что затыкать пальцем дыру в плотине. Еду не производят в магазинах. Рано или поздно она там заканчивается». Вереница людей была молчалива и сосредоточена. Пустых разговоров здесь не велось. Если люди и обменивались репликами, то только с родственниками или знакомыми. Чужаков игнорировали. Чтобы хоть как-то убить медленно тянущееся время, Саша начал смотреть по сторонам. В неровном пляшущем свете костров Коченева выглядело зловеще и таинственно. Именно здесь, в центре, разрушения были гораздо заметнее. Он насчитал с десяток сожженных машин. Одна протаранила ограждение и въехала прямо в витрину полностью выгоревшего компьютерного магазина. Похоже, тут было жарко. Когда Саша увидел это впервые, вопрос сам сформировался в его голове. Как, черт возьми, удалось пресечь грабежи и погромы? Из разговора он постепенно сумел составить картинку того, что происходило тут в первые дни. Сначала все было тихо. В первые сутки после атаки люди прятались по домам, тщетно пытаясь узнать хоть что-то о том, что же произошло. А на второй день внезапно начался форменный беспредел. Молодежь из близлежащих деревень, беженцы из пригородов Новосибирска, уже успевшие добраться сюда на колесах, и просто местные маргиналы, вылезшие как тараканы из щелей, начали трясти город. Но не только они. Многие, вполне приличные люди, вдруг словно с цепи срывались. Это было похоже на эпидемию помешательства. Вчерашние школьники и отцы семейств вдруг присоединялись к волне погромщиков, движимые простым и понятным желанием – урвать, пока не поздно. Создать запас на черный день. Некоторые заходили еще дальше. Они тащили все, что плохо лежит, врывались в дома, считавшиеся богатыми, избивали всех встречных и поперечных, крали, грабили. Но затем в волне насилия был поставлен заслон. Чрезвычайный комитет, организованный силовиками, начал наводить порядок, проведя пару карательных акций, и мародеры будто испарились. Местные растворились среди законопослушных жителей, а пришлые гастролеры отправились туда, где власть была слабее, прихватив с собой все, что смогли унести. Настоящих буйных оказалось немного, и почти все они ушли. Затем власти предприняли попытку наладить в поселке и в лагере беженцев, выросшим вокруг него, мирную жизнь. Они реквизировали все, что было в магазинах, на элеваторах и складах, и начали раздавать каждому по потребностям. Несмотря на явную обреченность всех этих начинаний, Данилов не мог не восхищаться их действиями. Мало кто в эти дни продолжал заботиться о других, даже в том, чтобы разделить запас продуктов на крохотные ежедневные пайки, а не выдавать каждому недельный рацион, был свой смысл. По шоссе постоянно приходили новые люди, и раздать все сегодня означало оставить ни с чем тех, кто придет завтра. Размышления всегда помогали Саше скоротать время. Он и не заметил, как подошла его очередь. Кордон из вооруженных бойцов и краткий, но тщательный обыск на входе только усиливали сходство с концертом популярной группы. «Видимо, эксцессы уже случались», — подумал Данилов. Миновав разгромленный коридор, он оказался в длинном полутемном помещении, освещенном парой исправных ламп. Но сбиться с пути ему не дали указатели, нанесенные светящейся краской на стенах, и несколько ополченцев в камуфляже, которые направляли поток людей, как регулировщики транспорт. Возле двери какой-то подсобки Александр чуть задержался. Оттуда доносилось фырчание, а в воздухе висел терпкий запах бензина. «Элементарно, Ватсон, должно быть там генератор». Вот значит, откуда у них электричество. Но поразмышлять об этом парню не дали, ненавязчиво подтолкнув в спину. Мол, не задерживай людей. Впрочем, его уже не надо было подгонять. Его нос учуял другие запахи, гораздо приятнее. Запахи еды. Неприветливая женщина с осунувшимся усталым лицом сунула Саше в руки кулек, свернутый из газетного листа. Данилов быстро убрал его в заранее приготовленный пакет и уже собирался толкнуть тяжелую железную дверь, когда услышал приближающийся гомон и топот. Из неосвещенных глубин магазина появились грузчики, которые притащили 4 мешка с чем-то сыпучим. Вид у них был даже более утомленный, чем у продавщицы, как его по привычке тянуло назвать женщину, стоящую на раздаче.
«Все! Амба!»
– зло бросил один, опуская тяжелый куль у прилавка.
«Нету больше макарон!»
«Да ты чего?» – вытаращилась раздачица. «Там же 45 было!»
«Было да сплыло! Семенович ноги приделал!»
«Как? Когда, блин?»
«Да вот, минут 10 как! Вывел свою газель, сука, типа домой поедет! Кто ж знал, что он загрузил ее под завязку?» «Эти тоже хороши, не обыскали. Мол, начальничек, значит, в неподозрении. Ну, подходим, значит, к этим, которые позавчера привезли. Чувствуем, что-то не то. А там цемент, прикинь? Догнать бы, да где его гада теперь ловить?»
Они еще долго обсуждали поступок коллеги, но Саша не слушал. В этот момент он заметил нечто, заставившее его мгновенно забыть о похищенных макаронах. Фортуна улыбнулась ему. Но улыбнулась не ласково, а хитро, дразня, подзадоривая. «Лови момент, парень, не упусти свою удачу». Стойка прилавка была открыта. На полу прямо перед ним стояли рядком 10 пакетов, каждый вдвое больше врученного ему. Эти пайки были упакованы в полиэтилен, что делало их похожими на подарочные наборы, которые выдают школьникам на новогоднем утреннике. Через прозрачный материал можно было разглядеть их содержимое, выглядевшее так соблазнительно, что слюнки текли. Невозможно было удержаться. Для кого их приготовили? Неважно. Саша думал о другом. Мысли неслись со скоростью курьерского поезда. Куда только подевалась апатия и меланхолия. Через секунду в его голове созрел четкий план действий. Пакетиков было больше 10. Все взять нельзя. Но если их станет парой меньше, никто сразу не заметит. Когда поднимется шум, он будет уже далеко. Разыскать в этом муравейнике человека никто не сможет и с собаками. К тому же из-за двух мешочков никто не станет ворошить эту кучу лишний раз. Люди и без того на взводе. Александру не пришлось перебарывать себя. Инстинкт сделал все за него. Он двигался словно на автопилоте, движимый древней атавистической программой, именуемой «выживание». Саша осторожно проверил взглядом каждого в зале, как на экзамене, перед тем, как достать шпору и начать скатывать. Надо отследить, куда смотрит каждый препод из комиссии, чтобы не запалиться. Даже отличники без этого не обходились. Да кто не знает, даже аспиранты списывали. В том числе и 40-летние, убеленные сединами. Родиться в России – жить не по правилам. Ходить по газонам, кидать мусор мимо урны, забираться на скамейку с ногами. Раньше это казалось Саше признаками азиатской дикости. И только теперь до него дошло, что если у русских и есть шанс, то он связан именно с этими особенностями народной души. Раздатчица отвернулась от него, что-то обсуждая с грузчиками на повышенных тонах. «Последняя!» – доносилась до него. «Нет, на один день. Дальше что? Как?» Перегнуться через прилавок и протянуть руку не так уж сложно, когда в тебе почти 2 метра роста. На раз расстегнуть молнию куртки, 2 плавно, бесшумно и быстро потянуться за самым ближним мешочком, 3 надежно спрятать его за пазуху и застегнуть молнию, 4 принять исходное положение. Услышав легкий шорох, парень вздрогнул и обернулся. Позади него у самого порога стояла пожилая женщина в потрепанном желтоватом плаще и теплом платке и смотрела на него сукаризной. Наверное, бойцы сжалились и пропустили ее без очереди. Как не вовремя, черт! Чувствуя дрожь в коленках, Данилов слабо кивнул ей, мол, не выдавай, пожалуйста. Но бабка посмотрела на него и только покачала головой. Невысказанное обвинение повисло в воздухе, как дамоклов меч. А может, и не было никакого обвинения, а он все придумал, так и не отделавшись от комплекса вины, от которого давно пора было избавляться. Данилов вжал голову в плечи, засунул руки в карманы и вышел прочь. Его сжигал стыд, но он был безумно рад свалившемуся на него изобилию. Александр давно понял одну важную вещь. То, что он родился в России, давало ему серьезные преимущества во время Армагеддона. Его родиной была страна, где каждый проходил неплохую высшую школу выживания, еще не успев окончить среднюю. Он был сыном народа, который никогда не умел нормально жить, зато прекрасно научился выживать. Прав был великий сатирик Задорнов. 1000 раз прав. Правы были и те, кто за 200 лет до него рассуждали о русской самобытности как гигантском адаптивном ресурсе. Это на своей шкуре прочувствовали и Гитлер, и Наполеон. Внутри у каждого русского запрятана скрученная пружина, которая в годину смуты и катаклизмов распрямляется и позволяет хилым, заморенным людишкам превращаться в чудо-богатырей и сваливать горы. На Западе все было иначе. Данилов был там всего однажды и, конечно, видел только фасад, который мог быть и потемкинскими деревнями, но даже этих впечатлений ему хватило, чтобы составить представление о пассажирах «Титаника», вышедшего в свое последнее плавание. Да, тонуть они должны были с комфортом и шиком. «Гарсон, еще шампанского, пожалуйста!» Но уже тогда в его голову впервые постучала мысль. «Боже мой, да как же вы будете жить без этого? Куда денетесь, когда придут мор и глад? Когда прискачет конь со всадником, имя которому смерть, и ад последует за ним? Кто принесет вам пиццу на дом? Кто почистит бассейн? Ведь отними у них эти ухоженные газоны, чистенькие заборчики, вымытый шампунем асфальт, игрушечные домики, вежливых копов и продавцов, гуманные законы и, в кавычках, демократические выборы. Что останется? Ничего. Расслабленность, конформизм и эгоизм, а в результате – слабость. Беспомощность перед ордами новых чингисханов, стоявшими у ворот. Саша знал, что когда-нибудь эта волна обязательно перехлестнула бы через плотины и накрыла бы захеревшую цивилизацию Запада, как цунами. В лондонской подземке и на улицах британской столицы можно было увидеть людей с любым цветом кожи. Но с белым – реже всего. Парню стало не по себе. И расизм тут был ни при чем. Просто ту страну создавала одна конкретная нация. Не ямайцы и не пакистанцы. А что с ней стало? Разбежались по веселым парадам да по клубам феминисток, тогда у него родилось грустное двустишье. Нет величия былой белой расы. Здесь остались одни папуасы. И без всяких ядерных бомб потомки завоевателей нового света пропали бы не за понюшку колумбового табака. Всего лет через 10 их сожрали бы голодные злые дикари, питаемые человечиной, как пророчески заметил Маяковский. Придя из колоний, чтобы принять участие в дележе наследства умирающей Европы, эти черно-желтые люди сами стали бы колонизаторами. Они не мстили бы за увезенных в рабство прадедушек, за грабительские программы МВФ и бремя белого человека, которое им навязали с помощью пушек и кавалерии. Для этого у них была слишком короткая память. Они просто резали бы белых братьев, как волки овец. Как в свое время турки, армян, а немцы евреев. Со вкусом, от души, когда беспомощность жертв только распаляет жажду крови. Выродившихся потомков крестоносцев съели бы, как капитана Кука. И по делам, сами виноваты. Не надо кричать о произволе и геноциде. На войне нет хороших и плохих. Есть только свои и чужие, а также живые и мертвые. Победители пишут свою историю и забывают упомянуть в ней проигравших. Но это Запад. «Русские не такие», – размышлял Александр. «Конечно, мы можем быть абсолютно бестолковыми, как нация, но каждый из нас умнее и сильнее духом среднего европейца или американца, в разы и на порядке. Просто все мы были не на своем месте. Философ клал кирпичи или выращивал картошку, писатель с отвращением учил детей, прививая им на всю жизнь ненависть к знаниям, ассенизатор сидел в Госдуме, прирожденный вор в министерском кресле». Страна, конечно, паскудная, но где еще найдешь таких людей? Что с ними делать? Как собрать гигантскую, но разнонаправленную энергию в один аккумулятор? Пока срабатывал только один способ. Пусть придет страшный дядя Джо, чтобы разъединить их всех, чтобы лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. Под владычеством всесильным властелина Мордора. Данила всегда подозревал, что милая страна, населенная зеленокожими орками, один в один срисована профессором Толкином со сталинского СССР. Но насколько же внушительно выглядят описания легионов мрака? В них чувствуется не только страх, но и невольное уважение человека Запада к этой силище. Итак, пусть он придет, этот пластилин, железной рукой погонит нас в светлое будущее, расстреляв недовольных по подвалам. В истории такое уже было. Грозный, Петр, тираны. Но страна-то при них только крепла. Границы расширялись, а крестные супостаты исправно получали по мозгам. Возможно, это повод задуматься о том, что жертвы бывают оправданными, а гуманизм часто маскирует слабость. А для чего умерли или не родились миллионы людей в ельцинскую эпоху? От безденежья и безнадеги? Но зато, понимаешь, свобода. Зато демократия. А за что погибли десятки миллионов теперь? За чужие яхты и виллы? Сволочи, предатели. Как хочется надеяться, что вы не успели улететь. Странно. Все эти мысли пришли к нему, когда никакой России уже не было. Но Саша не мог говорить о ней в прошедшем времени. Хотя ее пепел был развеян по ветру, она до сих пор стояла перед его глазами. Он всегда считал себя гражданином мира, а теперь, в час, когда от его страны остались руины, открывал в себе патриота. Да, он гордился тем, что он русский. Странный народ со странной судьбой и психологией. Иногда Александру казалось, что каждый из его соотечественников, от олигарха до последнего люмпина, был втайне уверен в том, что на завтра назначен час икс. Поэтому и те, и другие жили одним днем. Воровали, вывозили, проедали, пропивали и зажигали, спуская последние гроши или огромное состояние. Брали кредиты, которые не могли, да не собирались отдавать. А зачем? Нострадаму зря говорить не будет. Комета на подлете. А не комета, так чудовищные вулканы. А не вулканы, так новый вирус. Смена магнитных полюсов. Еще какая-нибудь напасть, грозящая с неба или из морских глубин. Хотя бы пришельцы. Или китайцы. В конце концов, чем глобальное потепление лучше ядерной зимы? В этой ситуации станешь удивляться не концу света, а тому, что он так долго не наступал. Ну а раз после нас один хрен потопали пепелища, то самое разумное, что можно сделать, это жить одним днем, не привязываясь ни к чему. Все равно этот мир не более чем зал ожидания. Сходить в буфет, слопать бутерброд и хлопнуть 100 грамм. Что еще можно сделать перед прибытием поезда, который повезет нас из этой юдоли скорби в царствие грядущее? Даже десятилетие стабильности не вытравило это ощущение из народной души. Защитный механизм, который у народов Запада давно атрофировался, в русских продолжал жить. Мы были ближе к природе и дальше от цивилизации, думал парень. Поэтому у нас есть шанс выжить и начать все сначала. Мы сумеем победить в войне, где победить невозможно. У нас это не раз получалось. Только в самом темном переулке он решился присесть на скамейку и развернуть свою добычу. Там оказалось полбуханки ржаного хлеба, пакет растворимого горохового супа, пачка сухого печенья, комочек желтого масла да плитка черного шоколада. Натурального, горького, от Красного Октября. Саша предпочитал импортный, молочный. Ни картошки, ни муки, ни сгущенки, но на халяву, как известно, и уксус Мальвазия. Чудны дела твои, Господи. Из всего ассортимента магазинов поселка он получил набор продуктов, которые в прежней жизни вызывали у него потери аппетита. В другое время он рассмеялся бы в лицо за такой подарочек, но сегодня его радость не знала предела. Он уже жил по логике времени, когда каждый мог рассчитывать только на себя. И воспринимал заботу общества не как должное, а как редкую удачу, к которой не стоит привыкать. Потому что само общество вместе с государством доживает последние дни. Александр ел, но из головы у него никак не шел укоризненный взгляд старухи. Бедная. Еще не такое увидит. Тяжело же ей придется потом, как и всем тем, кто наивно полагает, будто в любой ситуации человек остается человеком. О, скоро! Скоро они увидят такое, что поколеблет их представление о человечности. Вокруг рушились не только дома из кирпича и бетона. Рушилось само тысячелетнее здание цивилизации со всеми его устоями, законами и правилами. И надо было бежать от него без оглядки, иначе задавит обломками. Александр хотел бы себя обвинить, но не мог. Стыд немного покалывал его своими иголочками, но это не мешало ему чувствовать свою железную правоту, подтвержденную истинами куда более древними, чем Нагорная проповедь. Интересно, были ли среди кроманьонцев свои моралисты? Ну, стоявшие за общие ценности, добро, человеколюбие и прочее. Те, которые обосновывали недопустимость применения насилия даже к пещерным львам и медведям. Их, мол, жизнь тоже священна и неприкосновенна. Возможно, и были. Но их съедали первыми, и оставить потомство они не успевали. Поэтому человек произошел не от них, а от здоровых особей. Можно продолжить ряд. Укради, чтобы не умереть с голоду.
Обмани, чтобы спасти свою жизнь. Убей, чтобы не быть убитым. Не можешь спасти всех – спасай себя». Еще Саша вспоминал о повешенном мародере. Тот ведь в сущности действовал верно, только не учел одного обстоятельства. Надо было немедленно делать ноги отсюда, пусть для этого пришлось бы бросить половину добычи. При таком количестве претендентов даже терминатор не смог бы ее отстоять. Данилов чувствовал, что становится эгоистичной мразью. Ну-ка, какую заповедь он еще не перешагнул? Всего одну. Не убивал. Действуем. Но его бездействие можно было без большой натяжки считать причиной смерти десятков людей в поселке, сметенном взрывной волной, куда он заглянул в первый день. Он мог бы не отсиживаться в кустах, а разгребать обломки, как это делали некоторые, получить двойную дозу, продлив мучения нескольким обреченным на пару дней, которые будут наполнены адской болью. «Оно вам надо?»